Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. О символах, образах, политических коммуникациях и предпочтениях нового цифрового поколения мы сегодня будем говорить с моим гостем, профессором Высшей школы экономики, руководителем лаборатории бизнес-коммуникации Иосифом Делашинским. Здравствуйте, Иосиф Михайлович.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к нашим разговорам и высказывать свое мнение, ощущение по поводу грядущего политического сценария, его телевизионно-образного воплощения, новых героев политической сцены, если вы их видите не в телевизоре, а в каких-то других медийных структурах, например, в интернете, в сети или где-то еще. И о том, как это все может выглядеть, вот давайте порассуждаем. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я, прежде чем начать, чтобы мы с вами там определили, что и как уже вот на нынешнем этапе политического цикла говорить, я хотела бы просто спросить, что происходит вот в идеологическом поле, когда, ну, вот ближайшая там вчерашняя история с белыми фартуками. Вот... Опять же, не безотносительно к нашим, не нашим, но, смотрите, символический ряд. Академик Сахаров, прокремлевское движение, молодые люди, которые не знают академика Сахарова, но которых призывают бороться с коррупцией, привозя их за деньги государственного бюджета, в белых фартуках, про которые господин Миронов говорит, что это главный символ масонства. Вот... Это что?
Я скажу так, что это разрозненные элементы некой системы коммуникации, которые в мозгу некоторых субъектов превращаются в символы. То есть о том, что белый фактор, фартух, является символом масонства, знает господин Миронов и понятия не имеет ни эти мальчики, ни девочки, ни те, кто вообще их сюда вызывал. Тот факт, что акция началась...
То есть типа чистые просто фарточки и все.
Да. Думали совсем о другом. Угу. Чистая, да, белая одежда. То, что это все начиналось на проспекте Сахарова, я тоже думаю, никто специально этого не делал, но в мозгу... Очень хочется сказать, воспаленному мозгу некоторых наших сограждан, очень хочется все время увидеть символику во всем этом. Но с другой стороны, коммуникационная система любого общества пронизана символами, которые подталкивают наше мышление к тому, чтобы сравнивать некие реальные артефакты именно с этими символами. А в условиях нашей цивилизации, вот этой вот такой словесной, потому что российская цивилизация, она словесная по определению, мы все время ищем символы и все время на них наталкиваемся. Поэтому в данном случае я бы развел символизацию этого процесса и то, что на самом деле это означает. На самом деле это означает, что группу не очень образованных, не очень грамотных мальчиков и девочек вызвали, сказали, сделайте, ребята, вот это, да, и мы вас освободим из занятий или что-нибудь еще. И они это честно
отработали. Да, весенний день, да, не деритесь и просто... Да, еще снимите ролики, там
и покажите
сотни
их,
роликов, которые будут вывешены на портале, про то, как они дают взятки учителям, или когда-нибудь давали взятки учителям, преподавателям, врачам и так далее. В общем, вот я так поняла, что из роликов, которые вот пересказывают, это главные взяткодатели по версии... взяткополучатели по версии молодых людей.
Я думаю, что по версии тех, кто подсказывал молодым людям, так сказать, точку главного удара. Другими словами, есть достаточно влиятельные структуры, которые хотят переключить заявленную президентом, снимая вопрос о том, насколько искренне, борьбу с коррупцией на какую-то бытовую коррупцию. Потому что, как вы понимаете, коррупция высших эшелонов власти и высших эшелонов бизнеса настолько несоизмерима с этими вот поборами на уровне врачей и учителей, что даже как-то неудобно об этом говорить. Но для людей гораздо...
Вот с регулярной завидной регулярностью обсуждаем, символика не рождается никак. То, значит, опять вспоминают, Ленина надо похоронить, и тут, значит, вокруг ажиотация. Потом это все затихает через неделю. Потом вспоминают, вот, Гагарин, ну, космос просто всю неделю, ну, есть хотя бы чем гордиться. Потом опять это все затихает, и про космонавтику, и про ракеты, и про все остальное. Потом вот возникает еще какая-нибудь, ну, сейчас начнется череда церковных таких вот зрелищ, потому что соответственные праздники. Ничего никак ни из чего не рождается.
Да. Ну, я попробую прокомментировать вашу реплику. На мой взгляд, проблема в том, что есть некие устойчивые системы восприятия и понимания, которые легко объясняются. То есть у человека в голове есть набор простых символов или простых категорий, с помощью которых он охватывает всю действительность и легко ее объясняет. Все понятно в этом мире. А бывает ситуация, вот у нас как раз такая ситуация, раздрызганная действительность, и самое главное, разорванный символический пространство. То есть человек не может с помощью традиционных понятий объяснить ни себе, ни другим, что сейчас происходит. Вдумываться в проблематику некогда и, в общем, незачем. Хочется очень быстро найти символ, приложить его действительно, сказать, это означает вот это. Так вот, проблема в том, что сейчас нет этих общих символов. Не удается.
А может, их и вообще уже нет из-за очень разорванного коммуникационного... То есть, с одной стороны, очень единого, а с другой стороны, очень дисперсного, такого мозаичного. Или нет?
Вы знаете, это ведь проблема не действительности, это проблема нашей головы. Главное, разруха, да. Помните, да, это замечательная фраза, ведь я сам побегаю к символам.
Да.
То есть, деваться некуда. То есть, вместо того, чтобы объяснить ситуацию, мы сразу подставляем на место объяснения некий символ. Так вот, это огромная потребность любого человека. Для простоты понимания воспользоваться некими простыми ясными символами. Там Бог, там, я не знаю, черт, Путин и прочее. Символика позволяет все объяснить. Сейчас проблема не позволяет. И вот люди мучаются, перехватывают взаймы какие-то символы, то у других народов, то из прошлой истории.
Ну, это как орла хотели полумесяц.
Мы провели очень простой опрос, кстати, на факультете журналистики МГУ тоже. И вышки просили назвать бизнесменов, это вышки, и журналистов на факультете журналистики, которые, на взгляд наших респондентов, символизируют лучшие черты журналистов, допустим, и худшие черты журналистов. Лучшие бизнесмены и худшие бизнесмены. Страшно интересно, все в прошлом. Почти все в прошлом. И великие журналисты в прошлом, там Герцен и там.
Да. Только там уже.
Было сегодня ни одного. Савва Морозов, там Рябушинский знают ведь.
Ну, слушайте, может быть, это связано все-таки с вот
отложенной символикой. Угу. Даже Демидова вспомнили, даже Петра Первого вспомнили. Там понятно, символ наполнен смыслом и легко осмысливается. Сегодня Ходорковский, половина анкет рассматривает Ходорковский как позитивный образ, символика хорошая, а половина как негативный, полный раздрай. Поэтому проблема символа сегодня в том, что мы ищем простые, ясные, многообъясняющие символы и не находим их сегодня. Гагарин ведь уже не символ, да? Очень хочется же. Не получился номер.
Да нет. Главное, что даже когда его хотят попробовать реанимировать, это вчера в программе «Центральное телевидение» была чудесная история.
Не видел.
Так нет, я вам сейчас расскажу, как и нашим слушателям, кто не видел. В финале выяснилось, приходят такие милые, человек 12 девушек и молодых людей, которые в костюмы обрядились, шлемчики, флажки, и, значит, скандировали «Юра, там, наш герой». А их... около метро в районе Останкино милиция разогнала, растолкала, добила, потому что она боится любых несанкционированных. Да. Они вышли радостные, наряженные, хотели продолжить эту традицию и символику. Поэтому Токменёв их пустил в студию Центрального телевидения, и они там немножечко помитинговали. Да, вот 12 человек, милые, совершенно симпатичные физиономии. Конечно, никто не собирался ни про какие митинги, не согласны. Они вот захотели, это же очень важно, такой перформанс, символические ряды, вот эти все флешмобы, они только все не про общее, а про все какое-то частное. Вот эти захотели про общее. И тут же получили по башке.
Ну, потому что надо было предупредить милицию, да, что у нас будет правильный символический обряд.
Иосиф Зелашинский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие пороки службы исполнения наказаний вскрыл поджог в колонии в Краснокаменске? Об этом спорят правозащитник Валерий Борщев и депутат Госдумы Алексей Розулан.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Профессор Иосиф Зелашинский сегодня мой гость. Он специалист в области коммуникативистики и политических коммуникаций. И говорим мы о вот этом разорванном пространстве нынешних символов и образов, которые пока ни в головах, ни в идеологии не складываются ни во что такое удобоваримое, и поэтому не рождают вот этой вот какой-то общности. А вот это как-то влияет на, я не знаю, вечные, на патриархальные обряды и связанные там, не знаю, с вечными представлениями о том, как рождаются, как женятся, как хоронят, как отмечают, может быть, там, дни рождения, как собираются с семьёй. Это влияет вот... Это общая ситуация.
Вот, знаете, сейчас ситуация как раз такая, что все традиционные обряды, все символические механизмы традиционной аграрной цивилизации у нас разрушаются. То есть былые схемы большой семьи, моногамного брака, большого количества детей, обряд свадьбы и так далее, обряд, похоронный обряд и прочее, которые скрепляли общность, придавали смысл неким структурам времени, расписывали жизнь по этапам, сегодня теряют смысл. То есть, да, люди выполняют эти обряды, но былого торжества, былого ощущения значимости уже нет. По третьему разу, по пятому разу выходит дама замуж, одевает белое платье, да, а там дети несут за ней фату и так далее, и так далее. Похоронная процессия перестала быть настолько трагичной, как она всегда была. Бытовые обряды разрушаются, большие обеды семейные, да, превращаются в перекусы и прочее, прочее, прочее.
Перед телевизором. Да, или перед телевизором, компьютером,
да,
еще.
Да, да. То есть речь идет о том, что патриархальная цивилизация, или как это называют, аграрная, прочее, прочее, которая скреплялась ясными, понятными, всеми принятыми системы символических действий, уходит в прошлое, взамен приходит какая-то другая цивилизация, причем мало кому приятная, мало кому известная и не имеющая никаких ясных символических схем поведения. Вот люди пытаются либо реанимировать старые обряды, которые не вписываются. Но очень смешно, когда сегодняшний... Я на факультете там встречаю одну даму, она что-то там ест, явно скоромная, спрашивает, тебе что, можно, что ли? Я знаю, что она верующая. Отстань, говорит она мне, типа некогда соблюдать.
Понятно.
Вот о чем идет речь. Поэтому люди для себя вынуждены принимать какие-то решения. Либо иронизировать над обрядами, над символами, да, либо создавать для себя какие-то новенькие, потому что человек без символа, без обрядов чувствует себя голым, коммуникационно голым, ему нечем сказать, нечего выразить. И дойти до ситуации, когда мы сможем обмениваться коммуникационными системами понятийными, рациональными, а не эмоциональными, не обрядными, это еще очень не скоро будет.
Угу. Поэтому, да. А вот в этом контексте совершенно тогда понятно, что, вот если широко на это смотреть, что невозможно придумать сценарий будущего. И, да?
Конечно. Да? Мы сейчас в случайном будущем.
Да, в случайном будущем.
Да.
Поэтому все экспертные доклады умных там экономистов,
да, да.
Вот четыре их тут вышло, у меня здесь было несколько господ,
авторов,
с которыми мы обсуждали. Все замечательные люди, умные, продвинутые, желающие добра, искренне пишущие. Но, правда, я тоже все время их упрекал в том, что они все написали публицистические тексты. Вот все очень образные, в кавычках, со слоганами, с таким рекламным посылом, с которой, конечно, вроде бы должны зажигать, но такая, получается, матрёшка, такой зрелищный ряд. А если вот, как вы говорите, невозможен вот этот сценарий будущего, потому что оно случайно, то они про что все пишут? Значит, он... Вот про что?
Аня, я хотел бы сказать, что это ведь, может быть, уточним понятие, это именно сценарии, это не проекты. А. Сценарий может быть любой. Хочу, напишу сценарий.
Ну да.
Вот они и пишут сценарий. Причем, насколько я знаю, я тоже с некоторыми здесь разговаривал, они действительно рассматривают будущее как некий стохастический процесс вероятностный. И вовсе не уверены, что будущее будет реализовываться по этому сценарию. Им хочется остановить мгновение, описав его в виде возможного варианта развития событий. Большинство из них понимает, что все повернется не так. Но очень хочется. И я их понимаю, хочется, чтобы жизнь развивалась по этому сценарию, но грамотно.
Комфортному для,
да, комфорт для этой группы, да. Не большинства.
А, да, для
этой группы. Да? Вот группа, которая стоит за спиной, допустим, там у Инсора, то есть либерально ориентированная интеллигенция России, конечно, хотела бы жить по этому сценарию, а группа людей из бизнеса хотели бы жить по сценарию там 20-12. То есть речь идет о том, что это действительно сценарный подход людей, которые поняли, что проектировать будущее бесполезно, оно будет развиваться совсем не так. И это, мне кажется, очень важно, понимание, что все время, когда можно было проложить в будущее линейку из прошлого, и мы знали точно, что через 5 лет будет так, а через 10 коммунизм построим, что такого больше не будет. Поэтому мы живем в мире не просто текучем, а взрывающемся мире.
А вы давали своим студентам, ну вот, чтобы они как-то прореагировали на то, что пишут эксперты в этих сценариях?
Более того, мы провели специальную встречу с авторами сценариев. Наши студенты прочитали.
Инсоровского, как
да,
я
говорю. Да,
этот,
да,
будущий,
да, и пытались даже спорить. Но,
это институт социального развития Игорь Юргенцев возглавляет.
Да. Так вот, Гантмахер, который представляет проект, снимал все их попытки ему возразить, как раз тем, что мы вообще-то не писали проект, мы писали именно возможную версию. И как-то этот энтузиазм студентов, которые хотели опровергнуть, сразу сник. Да, ну, сценарий, вариант, версия.
Да, и в общем, ну, наверное...
Хорошая версия, мне очень нравится.
Версия нарядная.
Да, и мы все понимаем, что она не будет реализована, но очень хочется.
А студенты... И вообще, молодые люди хотят понятного будущего, или они готовы к вот этому, этой неопределенности?
Знаете, сейчас говорить о российском студенчестве, российской молодежи как о некой целостной группе, мне кажется, не очень точно.
Но студенты-то все-таки всегда была...
Всегда, да. А сегодня уже нет. То есть очень различные, их объединяет исключительно то, что они в этот момент учатся. Все. Заметьте, у нас нет никакого мощного студенческого движения, у нас нет никаких настоящих студенческих акций. То есть где-то есть стоит студентов, что-то я знаю, что-то такое, но ничего нету, потому что они не объединены неким общим ожиданием будущего. Будущее все будет очень разное, они это знают уже сразу же. Да? Поэтому мне представляется, что сегодня внутри молодежи в целом, студенчества в частности, есть несколько разрывающихся линий развития. Одна из них идет в сторону встраивания в существующий порядок вещей, и многие наши студенты вышкинские уже сразу знают, куда они пойдут, кем они будут. Некоторые нацеливаются на очень престижные, так сказать, ныне, сегодня престижные схемы. Некоторые готовы уже сегодня уезжать на Запад. У меня тут была встреча с германской писательницей, ну, российской писательницей, живущей в Германии. 2 часа разговора. Час студенты мучили вопросами, а как вот сделать так, чтобы уехать, и там сразу начать заниматься делом. Но она, конечно, их высмеяла. Но, в общем, вот это очень серьезно волнует людей.
Нет, студентов очень волнует. Да. Просто я этих разговоров раз вот. В неделю, в две слышу.
А часть молодежи, часть студентов прекрасно понимают, что они не смогут ни сейчас, ни в будущем четко определиться, что с ним будет. Поэтому для них процесс обучения не процесс осваивания компетенций. Они знают, что они никогда не будут, ну, многие никогда не будут работать по этой специальности. Они сразу изначально готовы к тому, что придется заниматься чем-то совсем другим. Вот я в 3 вузах бываю.
И это понятно, что это не совсем связано только с системой образования.
Нет, конечно, это жизнь. Они видят, что жизнь постоянно все переворачивает. И да. они изначально не настраиваются на одну версию будущего. И поэтому ты их учишь чему-то, они говорят, ну, Юсиф Михайлович, я не уверен, что мне это понадобится. А что тебе понадобится? Вот я сейчас думаю.
Да, и потом, может быть... Ну, на самом деле, в траектории обучения у любого студента, и у западного в том числе, может быть вариативность. И всегда он выбирает, но он выбирает сознательно.
Ну, у него там есть точно прописанные варианты. Да. А тут тот сидит и не знает.
Хорошо. Исходя из того, что вот такого сценария будущего нет у общества...
И уже никогда не будет.
Да, уже их никогда не будет. Это означает, что нет и политического сценария.
Проекта.
Хорошо, проект. Сценарий есть, проекта нет.
Да, и нам все время подбрасывают разные сценарии, полюбуйтесь, то один сценарий, то другой сценарий, и идет такая игра на сценариях.
Да вы думаете, это сценарий?
Да.
Вот это вот?
Да, да.
Вот
да,
то,
да,
что
да.
Вы показали. Это Иосиф Михайлович рукой повертел туда-сюда.
Значит, буквально одну минуту. Я много лет назад видел замечательный документальный фильм о том, как ловит тигра где-то в каком-то экзотической стране. Там тигра приучают к тому, что в определенном месте возле водопоя будешь ждать еда. Угу. Он там поел, попил и прилег отдохнуть. И в один из вечеров, допустим, на предположенном конце полянки выскакивают два, так сказать, мускулистых туземца на бедной повязке с маленькими дротиками и с сеточками. И вот они начинают приплясть перед глазами тигра, на него двигаясь. Вот я помню тот кадр на экране. Тигр пристал на передние лапы, и глаза у него бегают с одного на другого. И если один из них ошибется и выскочит слишком близко, тигр прыгает, и игра кончается. Но они точно держат расстояние, мелькают перед ним до тех пор, пока накидывают на него сетку. Он прыгает, в этот момент они бросают сетки. Вот у нас сейчас с вами перед глазами мелькают сценарии, и публика переводит глаза с одного на другой сценарий, естественно, не имея никакой возможности принять решение.
А, да, это вот тоже был замечательный в этом символическом ряду сюжет, опять же, у Токменёва. Такой Кудашов, он занимается вот этими всеми политическими гаданиями на политической гуще, и он, значит, взял... просто само по себе забавно, он взял шахматную доску с фигуркой и пошел в Думу, сел с ней и начал всех, кто там заходил, проходил мимо него, говорит, дайте шахматную партию сыграем, Путин белыми. От него шарахались, как от...
Ну, провокатор.
Ну, да. Ну, это дало... Ну, во-первых, для телевидения это важно,
конечно,
да?
Картинка.
Дальше все-таки с ним сел Сергей Доренко, известный персонаж.
Тоже провокатор хороший, да.
По передвижению этих самых фигурок. Да, и они начали вот...
Кто выиграл?
Нет, кто? Никто! Цуцванг, они сказали, Цуцванг. Знаете,
понятно.
Даже...
Правильно сделали.
Правильно сделали, но что тут еще можно сделать? И как это объяснить, когда, ну, просто уже замучились действительно вертеть этой головой? То один, то другой. Но вот начали ведь именно неделю назад активно обсуждать сценарий, что будут оба.
Ну да, правильно. Я же говорю, чтобы перед глазами, чтобы мелькали.
Главное, чтобы мелькали.
Да.
А мы продолжим. Иосиф Делашинский сразу же после выпуска новостей. Микрофон Анна Качкаева. После 22 в программе «Время политики», которую пройдет Михаил Соколов, тема «С чем пойдет на выборы партия «Справедливая Россия». Николай Левичев в его гостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве штормовой ветер повалил строительный кран. Погиб рабочий. Еще один мужчина пострадал при падении конструкции автобусной остановки. Как сообщается, сила ветра такова, что автомобили на большой скорости сбиваются с траектории. По прогнозам, ветер не стихнет до утра вторника. В Чечне в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Один из них – некий Асем Касумов, которого разыскивали по подозрению в убийстве руководителя администрации 2 населенных пунктов, сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По данным ведомства, он погиб в воскресенье вечером в перестрелке с сотрудниками МВД и ФСБ в Левашинском районе республики. Всего было убито 4 боевиков. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. С ходатайством к суду обратились адвокаты обвиняемых, членов националистической организации Никиты Тихонова и Евгений Хасис. Мосгорсуд признал движение против нелегальной иммиграции экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Иск против движения подала столичная прокуратура. Миграционная служба Азербайджана решила выслать из страны 3 шведских журналистов. Сотрудники Первого канала национального телевидения были задержаны в воскресенье в парке Сахил в центре Баку, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции. Глава Еврокомиссии считает невозможным одновременное вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. О символах, обрядах, образах, политических коммуникациях и предпочтениях нового цифрового поколения мы сегодня говорим в нашей программе с профессором Высшей школы экономики, специалистом в области коммуникативистики Иосифом Делашинским. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Значит, я вот прочту то, что уже пишут нам наши слушатели. Алла Павловна: мое мнение в отношении шабашинашистов, иначе как вот так его и не назвать. Считаю, что позор нынешней власти тратить бюджетные деньги на подобное шоу. Они хозяева, куда хотят, туда и кидают. Которые платят моим сыновьям, которые платят мои сыновья в виде налогов. Также безобразно устраивать все это на Селигере за счет налогов, которые тоже платят мои сыновья. Лучше бы выплатили пенсионерам. Ну, вот всегда, между прочим, проблема. А как создавать символику, идеологию и весь этот ряд, который, собственно, и создает ценности, если этого как-то не делать? Вопрос, как и кем, ради чего? Ну вот, а если надо же что-то делать или нет? Ну, или должно все-таки...
Во-первых, я бы сказал так, что речь идет о создании некой государственной символики, понимая под государством некий набор институтов, которые занимаются планированием и реализацией каких-то планов или управлением страной. Или мы имеем в виду национальную символику, то есть символику страны. Да, это совершенно разные вещи. Конечно, любая власть, взявшая на себя ответственность управлять страной на некоторое время, стремится как-то себя легитимизировать через символику. Понятно, они все режимы всегда занимались символизацией собственного права, начиная от того, что все цари были помазанниками Божьими, да, и кончая тем, что наши президенты кладут руку на Конституцию и так далее, и так далее, и так далее. Это чистая вода символика.
Хотя это тоже, послушайте, вот в западных демократиях они кладут руку на Библию,
да.
А у нас под местами в Кремле...
А у нас пожелуйте на Конституцию, чем на Библии.
Да, но Библия с точки зрения символики, да, вечная,
да, да.
А Конституция – документ,
но
меняющийся.
Но, я думаю, ни вы, ни я не верим ни в ту, ни в другую клятву.
Да, но опять, если говорить о...
Все, время символов кончилось.
Прошло. Ну, то есть вы хотите сказать, что даже вот эти церемониалы, которые пытаются...
Это пустые церемониалы. Я вот позавчера разговаривал с баронессой, настоящая баронесса, да, которая вот знает всю эту среду высокосветскую. Она говорит, более пустого, никчем существования, чем нынешний мир вот этих вот великосветских людей, просто нету. Это все чистой воды кожура, в которой нет ничего. Точно так же, все старые обряды, которые создавали некую символическую...
А вот под телевизор, который символический ряд создают, вот инаугурация через там год будет, тоже уже...
Конечно, да, ему вы смотреть на это как на спектакль, а не как внутренне переживаемое людьми.
Ну, так и ощущение. Смотрим. Ну, так вот телевизор, извините, заменил этот символический...
Самое страшное не то, что мы, что он телевизор заменил, а то, что мы не верим во все эти классические, значимые, сущностные... принимаемые обряды. Мы смотрим это как на спектакль. А это страшно, когда реальный обряд, реальный символ, под которым кровь течет по-настоящему, как любой символ, это всегда очень серьезные вещи, вдруг превращается в спектакль. Как он там это говорит, сидят люди на кухне, обсуждают. Вместо того, чтобы каждый раз, когда люди бывают в Америке, они говорят, ты понимаешь, рядом с каждым домом есть флагшток, и там действительно флаг поднимают по утрам американцы. Так вот, они верят в это. еще некоторые американцы верят, что надо утром возле своего дома поднять флаг. Представить себе, что-то в России будет поднимать флаг, я никак не могу. Мы потеряли веру в символы, и я не уверен, что это плохо. Я думаю, что надо переболеть вот этим вот неверием в символы, чтобы либо прийти к новым символам, либо чтобы действительно перейти в новое качество. Теперь я хотел бы чуть-чуть добавить к этому. Ну, во-первых, я согласен с нелепостью всех этих мероприятий, но не думаю, что это государственные деньги. Я полагаю, что вызвали определенного бизнесмена, да, олигарха, сказали ему, оплати, пожалуйста, и он взял под козырек. Поэтому, что называется, обвинять власти можно, но не всегда это целесообразно. А второе, что я хотел бы сказать, это то, что все-таки до тех пор, пока общество в лице его гражданских и прочих структур не займется разработкой некой новой символики новой России, этим будет заниматься государство, которое вынуждено, вынуждено хоть что-то придумывать. И, как всегда, все, что придумано государство, будет не очень хорошо. Оно как-то не приспособлено для глубокого и интимного процесса под названием создания национальной символики. Это вот совсем другое. Это должна идти.
На симулякры создают.
Да, на симулякры создают, да, совершенно верно.
Два городских сумасшедших, которые вам так нравятся.
Так тоже нам нравится.
Открыто нам нравится. Мы вроде даже сегодня доброго слова.
А мы вообще никого не слова
не добрали. Нет, Гагарина мы. Ну, тут уж, да. Никакого Юра в лице русского национального героя Гагарина быть не может, и не надо прикидываться и умиляться.
Да.
Тоже не по почему. Мы, во-первых, не прикидывались, не умилялись, а признавали, но Гагарин все равно символ, даже никто тут не спорит. Другое дело, что он вряд ли является символом для нынешних 20-летних, вот в таком в чистом виде. Вы это прекрасно понимаете, что это не пройдет. Вам все митинги грезятся, скоро вы их получите, но в другом исполнении. Наталья нам.
Да, я возражу, коллеги, никаких. Нет, митинги мы, наверное, получим много, но он имеет под митингами что-то другое. Вот другого в России в ближайшее время точно не будет. Нету ни социальной силы, ни идеи, ради которой действительно значительное количество людей могут куда-то выйти.
Евгений пишет, замечательно. Каковы наши перспективы? То есть просто уже такой символический, риторический вопрос. И дальше в эфир.
Хороший, я отвечу.
Хороший, да. Все, кто очень долго задерживается у власти, страдает нарушением психики.
Это правда.
А вы говорят нам, считаете, что у них идеология. Да мы как раз не считаем, что у них идеология. И самих нужно одеть в белые тапочки, поэтому вряд ли это является воздействием на молодежь. Здесь
значит,
нужен
я
врач.
Хотел бы сказать еще раз, что людей без идеологии не бывает. Вот даже в этом маленьком тексте уже видна идеология. У любого человека в голове есть набор представлений, с помощью которых он объясняет этот мир.
Конечно,
всегда есть. Поэтому, конечно, и у Путина, и у Медведева, и у Сечина, и у кого угодно всегда есть некие константы, которые кажутся ему абсолютно естественными, правильными, сквозь призму этих констант, но смотрят на этот мир. Поэтому не надо отрицать ни за кем право на некие смутные или ясные представления об этом мире. Другое дело, что, может быть, эти константы нам могут не нравиться. Это правда, мы имеем право иметь собственное мнение по их поводу, но вот как-то надо бы, скажем, уважать право человека на обладание собственной идеологией.
А вот, опять же, возвращаясь к сценариям, а не к проектам, то есть из людей могут сделать проекты, но их должны, я имею в виду, из героев нового политического цикла. Мы сейчас отставим вот двух главных, да. А попробуем развернуть полянку, вот потому что нам дают этот повод, и оппозиция, которая вряд ли будет зарегистрирована, которая вывела на митинг впервые довольно большое количество людей. И вот господин Миронов, который тоже обозначился в неком новом качестве. Разговоры о том, что все равно будет создаваться какая-нибудь правая партия с каким-нибудь таким мачистым довольно...
Почему правая? Они же, по-моему, претендуют на пост социал-демократии, если я правильно понимаю. Справедливая Россия.
Нет, я не... А справедливая отдельно, а может быть еще какая-нибудь.
Да, будет. Обязательно должна быть.
Должна быть какая-то правый проект все время получается, да, значит, надо чего-то такое создавать. Вот люди становятся проектами в сценариях, которые...
Да, вот это хорошая идея, да.
И, а вот кто вписывается в какой... И что?
Значит, проблема заключается в том, что сегодня нет такого сценария, который мог бы стянуть в себя достаточное количество людей, жизненные проекты которых укладывались бы в этот сценарий. Проблема в том, что очень много разнонаправленных жизненных проектов. Вот мы даже считали, сколько у нас в стране людей, примыкающих к разным проектам. Мы все время получали 6, 7, 8 направлений, по крайней мере. Это означает, что пока еще, в силу каких-то причин, ни одна из политических сил не может консолидировать достаточно сильный человеческий потенциал и направить его в нужную точку. Тот факт, что выводят на митинги большое количество людей разных политических сил, говорит не о том, что они вовлекает людей в некий процесс, а в том, что достаточно большое количество людей чего-то не хотят. Это отрицательная мотивация. А история свидетельствует о том, что побеждают те, ну, так скажем, революции или процессы, которые настроены на позитив. Свобода, равенство, братство. Вот это было понятно. А просто не хочу короля, ну, окончается обычно очень плохо.
А вот в этом случае партия жуликов и воров и будем бороться с коррупцией. Это
нет,
тоже
это тоже
пока
нет.
Не это, позитивная
это, история? Нет, это не позитивно, потому что всё-навсё снятие одной из проблем. А реальный проект должен предполагать, что проблема коррупции – это всё-навсё один из элементов чего-то другого. Да, то есть...
Ну хорошо, а если, опять же, вот поскольку все виртуально, и как-то мне кажется, что уже осталось слишком мало времени, чтобы проект совместился с человеческой энергией и появился человек и так далее. А вот если говорить о новых сетевых героях, вот Алексей Навальный. Он ведь, в общем, с точки зрения даже вот визуального образа, очень такой новый голливудский вариант, высокий, славянского типа, но уже европеизированный, с языками, после Еля, образованный, там, молодой и так далее.
Вот вы знаете, если бы это было 20 лет назад, и он бы пошел в реальную политику, вполне вероятно, что мог бы получиться любопытный лидер. Сегодня в виртуальном пространстве, так скажем, одной харизмы, одного умения привлекать сторонников недостаточно для того, чтобы интегрировать вот эти вот личные частные проекты. Не получается. Очень рассыпанная общность, она не конденсируется. Они с любопытством смотрят на то, что он делает, но не более того как. Ну-ка, 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 что ты там у нас делаешь? Вот примерно такой взгляд.
Ну, сторонников у него достаточно много.
Много, но они рассыпаны. Да, поэтому мне представляется, что пока еще то ли в силу того, что современная действительность в значительной степени удовлетворяет какие-то личные проекты очень многих людей, не претендующих на глобальную самореализацию, и им неохота встревать в серьезные, так сказать, действия, либо по каким-то другим причинам, но пока не получается. В виртуальном пространстве, кроме маленьких флешмобов и кроме, так сказать, маленьких игрушечек, ничего серьезного пока не происходит. Есть желание высказаться. То есть готовность высказать свое мнение есть у многих, но желание принимать участие последовательно и долго над реализацией стратегии страны, где я смогу сочиниться, нету такого.
Ну хорошо, ведь все равно в политическом сценарии 2012 года нужно будет как-то выбирать. Да? Между этими двумя персонажами понятно, но уж совсем тогда, хотя если другой интриги не будет, то это сгодится. Но вы говорите, вы тоже согласны, что что-то будет. Будет кто-то третий, по-вашему? Он вообще нужен?
Мы с вами уже говорили о непредсказуемости исторического процесса.
Да.
Россия, конечно, страна очень большая, в отличие от многих других, есть инерционность гигантская, но я не исключаю, что вот за этот период вполне вероятно, что возникнет третья фигура. Ее, конечно, постараются всячески минимизировать, убрать, не дать каналы коммуникации и прочее-прочее, но если... накопленный потенциал желания другого будущего будет востребован, то на этой волне может появиться другой фигурант.
Ну, вот. Он должен быть, то есть он должен очень сконцентрироваться, это желание иного будущего, причем очень
он
разные...
Он должен сформулировать его.
Да, да.
Вот, пока таких фигурантов нет. Все, кто сейчас претендует на внимание народа, это люди вчерашнего дня. Но они очень хорошие и прочее, они все... из того поколения, которое нынешняя молодежь пока не или уже не принимает.
А, кстати, она кого? Вот,
никого нету, по никого. Моим данным, никого нету из тех, кого вот...
А и даже, сказать, вот, скажем, таких сетевых героев?
Нет. Они все групповые, они все по общностям. Такого фигуранта, который стянул бы на себя более-менее значимое сообщество, в том числе виртуальное, я пока не вижу. Я достаточно активно... Ну, общаюсь с разными людьми, фигурами, и со студентами и прочее, они все как-то вот рассыпаны, нету мощного магнита, который затянул бы всех в одну позицию. Либо не пришло время, либо действительно какая-то пока другая ситуация.
Ну, хорошо. А если мы предположим, что для разнообразия сценария третью фигуру создадут?
Выпустят.
Да, выпустят. Это что? Ну, то есть я не требую фамилии, конечно, от вас. Что это в нынешнем отсутствии сценария и проекта, и вот этой виртуальной истории может быть?
Ну, вы знаете, у нас уже были попытки создавать фигуры, помните, на прошлых выборах?
Да.
То есть просто даже с позором, с резко все провалилось.
Нет, почему? У нас были «Лебедь», у нас создавали быстренько партию «Родина»,
да,
как
да,
известно,
да,
с понаехали
да,
тут известным,
да, да.
Известной фразочкой, быстро ее свернули.
Потому что не надо давать даже возможность инициации подобного проекта. Он действительно привлечет как минимум 30-40% населения, и это будет печальная вообще история. Поэтому, я думаю, политически ответственные люди стараются отодвинуть эту версию развития страны.
Ну, вот, ну, она такая...
Она есть.
Она сконцентрированная, вот
да,
как раз.
Да.
Ее можно говорить, что она есть. Ну, хорошо, что могут предложить?
Ничего, кроме как некий центристский сценарий, который будет лавировать между демократией...
В общем, такой европеизированный Рогозин, я все время говорю.
Да, похоже на то. Я где-то в 90-м году писал книжку об этом, о том, что в России три варианта развития. Это евроамериканский либеральный сценарий, 15-20% вероятность, это фашистский сценарий, 20-25%, и все остальные варианты центристского развития, вот чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, немножко авторитаризма, немножко демократии, вот, ну, такой микс, который пока еще устраивает значительную часть политически мыслящих людей.
А, давайте послушаем. Кингисепп Леонид Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
вот
день.
Вы знаете, вы очень хорошо, очень грамотно говорите, может быть, даже умно, но, на мой взгляд, заумно. Но вот хотелось бы, ну, давайте помечтаем вот о таком... Вот представьте себе, на выборы придут, допустим, не 35, не 40% вот в нынешнюю выборы в декабре Думу, а, скажем, 85, ну, хорошо... Если 95% в Думу, и причем из них проголосует где-то 60 и 65% против «Единой России», причем, конечно, при административном ресурсе там, конечно, срежут. Это бесспорно. Но ведь тогда, ведь во всяком случае, может... Тогда будет ледяной душ на «Единую Россию». Вот как вот ваше мнение?
Ну, спасибо вам за очень точный и внятный вопрос. Опыт показывает, что люди голосуют не столько против, сколько обычно за. То есть они выбирают того, кто предложит им более комфортные условия жизни. Грубо говоря, большинство электоратов...
То есть на митинги выходят против,
да,
голосуют. В нынешнем случае, а голосуют
да.
за.
То есть, грубо говоря, большинство так называемого электората продает свой голос за хорошую жизнь. Учитывая, что сегодня, неважно, благодаря ли Единой России или как-то само собой получается, но, в принципе, условия жизни не хуже, чем было, то никакого серьезного стимула для того, чтобы как-то наказать Единую Россию, у многих наших избирателей нету. Значит, либо должны сильно ухудшиться условия жизни, и с точки зрения политики это было бы интересно, но не дай бог, да, либо должен появиться человек или группа людей, или кто-то, кто очень ясно и точно скажет, что надо сделать, чтобы жилось еще лучше. А я пока не вижу ни такой идеи, ни такого человека. Поэтому я не думаю, что на грядущих выборах действительно значительная часть электората откажет «Единой России» в доверии, даже не доверии, а просто продлить
мандат. Ну, просто не из чего,
да?
типа выбирать.
Некому нечего сказать, и, соответственно, так оно и будет примерно.
Евгений, Калужская область, в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу сказать гостю, что символы настоящие – это не просто символика. И в частности, то, что считается в православии, вот при венчании царя, что вот он помазанник Божий. Дело в том, что при возникновении за этим стояла новая уверенность, это при Василии III, что от Бога наделяется царь властью. Это началось только с этого времени. И за этим стоит не просто символика, а реальная реальность. И просьба и Качкаевой, и Гостю как-то при любой возможности обозначать, что стоит за символом. Вот народ наш, избиратель, в голосовании воспринимает как какой-то ритуал. А при этом происходит передача власти от народа к избранникам. Угу. Дело в том, что вот самое главное, что источник власти – это народ.
Правильно, да.
А не, что власть там у Путина. У него на время власть, а у народа она власть всегда, всегда, пока он есть. У меня такая реплика.
Спасибо вам огромное. Мы тоже придерживаемся такой позиции. Я думаю, что с Анной Григорьевной никак вам не противоречим. Просто мы хотели бы сказать, что для того, чтобы этот процесс был легитимным, сам народ должен понимать, что он не просто голосует, а действительно вручает на время власть конкретному фигуранту или некой политической силе, которая, по мнению народа, достойна сегодня управлять. Потому что, если вы помните, в Великом Новгороде 8 раз в году меняли князей, да, и тем самым дезавуировали вообще какой-то смысл выборной процедуры.
Но, тем не менее, Грозный закатал в асфальт эту демократию, да?
Она ему сильно не нравилась.
Ну, так вот именно. А к вопросу про вручение. У Лотмана, как вы помните, есть, ну, на мой взгляд, абсолютно сейчас актуальная статья, по-моему, 71-го года, «Вручение себя». Ну, так вот в этом же проблема. Себя вручает народ, он себя вручает, он не делегирует на время за то, что он оплачивает как налогоплательщик, а вручает.
Совершенно верно, поэтому я и говорю, что у нас рухнул тот символ, когда вручается, и не сформировался новый.
Ну, вот этот, который типа протестантско-англосаксонский.
Да, мы нанимаем тебя. Это
нанимаем
тоже
тебя, как вот когда-то варяги. Да. И не нанимаем.
И мы между символами. И это как раз проблема. Когда человек идет на голосование, не знает, что он делает. Он нанимает или вручает?
Ну, такое ощущение, что вообще не отдает себе
да,
отчет.
Да, вот я о чем говорю, что он продает свой голос, что самое печальное. Он просто отдает свой голос за некий удобство.
Типа надо сходить. Вот просто да. Я пытаюсь мотивацию. Вот мотивация людей, которые не ходят, с каждым годом все яснее и яснее. Они не видят политического спектра, они против того, что, то есть они, как вот наметят, против всех этих. Да. А те, кто идут, ведь они же не могут осознать, что завтра будет лучше благодаря тому, что этот избранник.
Знаете, это наводят все-таки хорошие люди, потому что они чувствуют некую свою ответственность, а не просто из чувства долга. Я должен, сам хожу, сам себе говорю, ты что туда пошел? Потом думаю, надо все-таки сходить, потому что я знаю, что лучше не будет, но я гражданин, я должен все-таки выполнить свой гражданский долг.
Ну и чего? Вы же что, за Единую Россию, что ли, голосуете?
Да ну что вы, ну конечно нет, разумеется. Нет, никогда это не скрывал, но я просто в данном случае рассматриваю как некий гражданский долг. Но есть такая мотивация.
Николай Васильевич, Ростовская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рад, как говорится, что дозвонился наконец-то к вам. Обязательно нужно идти голосовать, я тоже уже много лет не ходил, и тут есть весьма веская причина. Я обращался, ну, и личный вопрос, собственно говоря, но самый главный вопрос, собственно говоря, для нашей страны сейчас, это наркомания. У меня убивали за то, что я не употреблял наркотики, был на том свете, и они согласны со мной. Вот, обращался я и даже ездил в приемную тогда президента Российской Федерации Путина. Это было в 2004 году, в 19-й кабинет я ходил, там посадник был Евгений Кириллович.
Так.
Не дай Господь такой человек. Ну, в общем, все осталось по-прежнему.
А ой, все-таки вы собираетесь идти голосовать, если
да,
все по-прежнему. А за что идете-то? За что пойдете?
Обязательно пойду голосовать. И обязательно всех россиян зову, чтобы шли голосовать. А-а-а. Хотя я и поддерживал тогда, что будет партия «Единая Россия» в самом начале. Но Я ж не думал, что Путин пустит страну под наркотики. Вот в чем дело. А теперь
будете
голосовать за любую партию,
кроме
которая будет предвыборная кампания против нынешней администрации, собственно, против партии «Единая Россия». Вот не недавно меня опять уважали убить, милицию,
говорится, через Ростов. Спасибо вам, Николай Васильевич. Нет,
полминуты.
Ни кроме, ни за, я ни в коем случае, разумеется.
Нечаянно,
да, совершенно. Я еще ничего не сказал.
Я чуть-чуть прокомментирую, можно?
Да.
Значит, я хотел бы не то чтобы возразить нашему слушателю, но очень отчетливо сказать, что проблема наркомании – это проблема неустроенности в этой жизни. Другими словами, наркотик – это способ уйти от жизни, которую ты не понимаешь. Наркотики, наркомания развивается в тех странах, где достаточно большое количество людей не могут нарисовать свой жизненный проект. Это везде так. Если есть возможность развиваться, если возможность реализовать свою конкретную модель развития жизни, то наркомана становится все меньше и меньше. Поэтому не Путин виноват в наркомании. Хотя, конечно, можно приписать и политическую проблематику. Мне представляется, что центральная проблема России сегодня, одна из центральных, это очень узкий спектр для того, чтобы человек мог состояться. Рабочих мест мало, невостребованных
квалификаций. Нет, то есть они есть, но квалификация такой, что люди не хотят.
Люди не хотят, и они не могут состояться в этой действительности. Поэтому есть два варианта. Мечтать уехать туда, где можешь состояться, или уйти во внутреннюю миграцию через пьянство, наркоманию, через различные роды девиантные формы поведения и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне представляется, что действительно наркомания – это проблема, но это не центр проблематики.
Да, это уж точно совершенно. Ну вот Наталья тут нам добавляет, что Россия может существовать только в рамках империи и жесткой вертикали. Это такой железный сценарий.
Да, да, да. Он очень нравится всем, потому что всегда можно сбросить ответственность за судьбу страны на тех, кто стоит на самой такой верхней точке вертикали. Я думаю, это время кончилось. Ни одна страна больше не может жить в этом режиме.
Ну, хорошо. Вот 12-й прошел. Видимо, будем долго определяться, и неопределенность длится и с парой голов этим, и еще с чем-то. Вот вы понимаете, занимаясь, опять же, всеми этими символическими рядами, виртуальностью коммуникации, которая так меняется, и все уже изменило, дальше, после 12-го, какой разбег, что что-нибудь будет меняться? Это ведь долгий процесс. Или может произойти очень быстро что-то?
Значит, после 12-го совершенно неизбежно. Я даже не вижу вариантов. То есть, конечно, сценарии будут разные. Но, да, единственный вариант – это расширение поля для рискующей жизни.
Ага.
То есть будут даны возможности для развития. Вот тогда все будет окей.
Иосиф Делашинский, у микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Маркелова и Бабуровой. У присяжных сдают нервы.
Комментарии экспертов.
Психиатр Александр Данилин о борьбе с наркоманией и правах ребенка.
В блогах Свободы.
Запрет хиджаба как повод к джихаду. Хают Ханна Срединов о радикализации ислама.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.